Тема моей проповеди сегодня – осуждение. Наверное, это та сфера, где мы согрешаем больше всего в своей жизни, особенно, может быть, верующие люди. Хотя в Священном Писании мы находим множество текстов, которые напрямую запрещают нам заниматься этим, делать этот грех, совершать этот грех. И я молился сегодня о том, чтобы слово, которое вы услышите, размышление над Словом Божьим, не было для нас сегодня только как хорошая проповедь или, может быть, что-то красивое, важное, ценное, но чтобы сегодня Дух Святой изменил наше сердце. Я молюсь о том, чтобы Бог помог нам осознать, понять. Я молюсь о том, чтобы Слово Божие, оно действовало в нашей жизни. Ибо только в этом есть смысл наших собраний, когда мы собираемся, чтобы Слово Его, оно изменяло нас. Итак, когда мы говорим об осуждении, мне хотелось бы обратить наше внимание прежде всего на определение. Слово «осуждение» – это производное от слова «суд». И суд состоит, как правило, из двух частей. Первое – это сам процесс, когда люди отправляются по судебным каким-то искам, делам в суд, они возвращаются, идет процесс, спрашивают у людей, где вы были, они отвечают, мы были на суде, мы были на судебном процессе. И во время этого судебного процесса происходит следующее, идет разбирательство дела. Как, что было, что, как происходило дело и так дальше. И вторая часть суда заключена в вердикте, вынесении приговора. Итак, первая часть – это когда люди осуждают, обсуждают, разбирают какое-либо дело. И вторая часть – это вынесение какого-либо вердикта. И осуждение, оно очень связано с подобными действиями. Почему? Потому что когда мы начинаем говорить о ком-либо, будь то верующие или неверующие, мы начинаем осуждать, мы начинаем судить, мы начинаем разбирать это дело, и в конечном итоге мы выносим какой-либо вердикт, виновен или виновен, достоин порицания или нет и тому подобное. Поэтому очень важно, очень ценно, чтобы мы могли помнить в течение всей вот этой проповеди и вообще в жизни смысл осуждения, когда мы разбираем что-то по косточкам, и последнее, когда мы выносим какой-то вердикт, грубо говоря, вешаем какие-то ярлыки, какое-то суждение, какой-то приговор, какое-то окончательное решение по тому или иному вопросу. В своей проповеди я хотел бы разделить осуждение и, говоря об осуждении, разделить на две части. Первая, она не такая длинная, но очень тоже важная, наше отношение к неверующим людям. Осуждаем ли мы неверующих людей, которые окружают нас, с которыми мы живем, наши родственники, не знающие Господа, как мы к ним относимся? И для того, чтобы рассмотреть эту тему, на мой взгляд, в послании к римлянам апостол Павел самым ясным, самым доступным образом говорит об этой теме. У кого есть Библия, вы можете открыть, кто, у кого нет, можете законспектировать, дома посмотреть. Мы обратим свое внимание к посланию к римлянам 1 и 2 главе. Мы должны понимать, что изначально Писание не было разделено на стихи и на главы, это было целое письмо, и со временем для удобства это послание разделили на стихи, на главы, и поэтому связь конец первой главы и начало второй главы я рассматриваю как единое целое, и мы прочитаем с вами с первой главы 28 стиха до конца и начало второй главы. Наверное, большинство из вас уже знаете, о чем идет речь. Апостол Павел говорит о людях неверующих, как они, не заботясь иметь Бога в разуме, отступили от Бога, забыли Бога, и Бог предал их превратному уму. И ниже апостол Павел описывает состояние, можно сказать, дает такую, ну, характеристику, что ли, какие люди окружали их в то время. Я думаю, что и в нынешнее время, в наше время, такие же люди, такие же не знающие Бога грешники окружают и нас. Но дальше во второй главе, и первую главу нельзя только как бы заканчивать на первой главе, нужно обязательно обращать наше внимание и на вторую главу. И мы посмотрим с вами, что говорит Писание нам в отношении этого. Итак, первая глава послания к римлянам с 28 стиха и до конца. «И как они, то есть люди, не знающие Бога, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Читая этот текст, наверное, каждый из нас вспоминает в своей жизни своих, среди своих знакомых, не знающих Бога, да, это вот о моих соседях, наверное, сказано, это они, наверное, вот такие. Но когда мы смотрим на неверующих людей, как они погрязли в грехах и как они далеки от Бога, как они нелюбовны, как они враждебно настроены к вере в живого Бога, как они противятся Евангелию, Библии, знаете, действительно такие люди достойны порицания, достойны вот такого, может быть, неположительного отношения. Но апостол Павел, начиная вторую главу, говорит теперь к нам, верующим, к нам с вами, братья и сестры. И он говорит такие слова во второй главе. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого». Когда мы видим окружающих нас людей, какая у нас реакция, какое отношение к неверующим людям? Если мы видим вокруг себя или алкоголиков, или наркоманов, или блудников, или каких-то других людей, которые идут вопреки не только Божьим, но и каким-то человеческим здравым законам и поступают нечестиво в своей жизни. Как правило, и очень часто, может быть, бывает так, что мы этих людей начинаем осуждать и вешать на них какие-то ярлыки, и это есть осуждение. Как только мы этим занимаемся, вот тут-то Писание дает нам строгий запрет. И об этом пишет во второй главе апостол Павел. Итак, то есть, имеется в виду выше сказано, или поэтому, неизвинителен. То есть, нет нам извинения, оправдания в нашем осуждении, если мы осуждаем неверующих людей. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Почему неизвинительный? Почему нет извинения, оправдания, если мы, как бы, грубо говоря, вещи называем своими именами? Это они вот такие плохие, это они наркоманы, это они алкоголики. Апостол Павел говорит так: «Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Другими словами, апостол Павел говорит, что если мы судим другого, то это означает, что мы осуждаем самих себя. А мы же ничего не сделали, мы же не такие, как они. Мы же не наркоманы, мы же не алкоголики. Почему апостол Павел пишет так? Вот почему. «Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Стало быть, если я не являюсь таким человеком, как мой сосед, мои неверующие люди, но я начинаю судить этого человека, то Павел говорит, что если мы судим этого человека, то мы делаем то же, что и он, этот неверующий. Потому что, судя другого, делаешь то же. И Бог ставит между нашим осуждением и грехами того человека, которого мы осуждаем, неверующего, знак равенства. Мы делаем то же. Послушайте, что дальше пишет Павел. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Павел предупреждает, говорит, есть Божий суд на всех этих алкоголиков, неверующих людей, нечестивых, на всех этих. И если есть суд Божий на тех людей, то и на нас распространится этот суд. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Если мы судим других людей, то Бог говорит, ты делаешь то же самое. И Павел говорит, не избежишь суда Божьего. Но, может быть, кто-то думает в своем сердце, ну, а вот я занимался чем-то подобным, осуждал, и ничего нет в моей жизни такого, никакого суда не произошло. Но не произошло суда по одной единственной причине – по великой милости и благодати Божией. И об этом Павел говорит. или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Бог нас любит, не наказывает, милует по своей великой любви и милости. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Бога, который воздаст каждому по делам его. Итак, главная мысль. Главная мысль в отношении к неверующим: Библия, Слово Божие запрещает нам осуждать неверующих людей, какими бы они ни были. Они не знают Бога. Они в неведении. Дьявол их обманул, и нам запрещено осуждать неверующих людей. Если мы видим этих людей, мы можем только молиться: Господи, просвети моего соседа, мою соседку, дай им разумение, понимание, чтобы они не делали этого. Это наша молитва. Когда к Христу привели грешницу, и хотели фарисеи, чтобы вот Христос рассудил ее, взяли в грехе прелюбодеяние, но Христос говорит: кто из вас без греха первый брось камень? А потом, когда все разбежались, Христос говорит этой женщине: никто не осудил тебя, и я не сужу тебя. Братья и сестры, люди погрязли в грехах, в неведении, потому что их дьявол обманул. Наша цель заключается только молиться об этих людях, но ни в коем случае не обсуждать всех их дел, всех их поступков, обсасывать вот это или выносить какие-то вердикты. Да, этот человек недостоин, да, он достоин порицания или еще чего-либо. Библия говорит, чтобы мы не делали, потому что, делая это, Бог ставит между нами и ими знак равенства. Тоже делаем, что и они, если осуждаем этих людей. А теперь я хотел бы коснуться вопроса наших отношений как членов церкви, внутри церкви, какие у нас должны быть отношения. И, наверное, вы предчувствуете, ну, если уж вот к неверующим такое отношение, то какое же отношение должно быть уже в церкви друг друга? И хочу сказать, я вас не разочарую, и Слово Божие, вернее, нас не разочаровывает в этом вопросе. Так вот, откроем с вами Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава. С 1 стиха. Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну щепку из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего». Обычно, когда читают вот этот пример о бревне и щепке, обычно относят это толкование или этот, вот такую притчу к следующему, что если человек делает какой-то грех, и я делаю то же, что и тот человек, что и мой ближний, то я как бы не имею морального права делать замечание или помочь моему ближнему, потому что я делаю то же, что и он. Но контекст говорит совершенно об обратном, и это не относится к этому. Контекст говорит об осуждении, потому что первый стих говорит Христос: «Не судите, да не судимы будете». И дальше Христос говорит такие слова: «Что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну щепку из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно?» Христос говорит: если мы смотрим на своего брата или сестру, которые согрешают, и если мы нашего ближнего за это осуждаем, а осуждение, оно выражается в разборе дела. Осуждение выражается в том, когда мы выносим какие-то вердикты, когда мы выносим какой-то приговор этому человеку, нашему ближнему в церкви, то Христос говорит: твое осуждение по сравнению с его бревно является. То есть, если у его глазе бревно, вот этот грех, то, что он делает, а мы это осуждаем, то наше осуждение по сравнению с этим сучком – бревно. Христос здесь не ставит знак равенства, а Он говорит, что во много раз больше, когда мы видим нашего ближнего, согрешающего, и мы его за это осуждаем, и мы выносим какой-то вердикт или приговор, то Христос говорит, у тебя бревно. Вот твое осуждение, если ты судишь ближнего, ты судишь своего брата, это бревно. И Христос не говорит о том, чтобы оставить щепку в глазу брата. Христос говорит о том, что сначала нужно удалить вот это бревно из своего глаза, то есть осуждение. И только тогда мы увидим по-настоящему, как помочь моему ближнему, моему брату. Но сначала нужно удалить осуждение. Никогда, я не знаю ни одного случая, чтобы какое-либо обличение без осуждения было принято ближним. Не бывает такого. Просто не бывает. Сначала нужно удалить вот это осуждение. Я не знаю, Господи, почему Ты допустил это в жизни моего брата или сестры. Я не знаю, почему это случилось, но я прошу Тебя о нем. И если будет такая возможность, дай мне мудрости донести моему ближнему эту весть, рассказать ему об этом промахе. У евреев есть такая легенда, можно, предание об Аврааме. Авраам был человеком очень таким гостеприимным. И однажды сидел Авраам у шатра, и он увидел путника, который шел мимо его шатра, побежал к нему навстречу, как обычно это делал Авраам, и пригласил этого путника к себе в шатер. И когда он пригласил, началась у них беседа. В это время Авраам дает распоряжение, чтобы приготовили покушать, закололи теленка, приготовили все. И когда было подано кушанье, Авраам предложил помолиться Богу, чтобы Бог поблагодарить Бога за эту пищу, которую Бог послал им. А путник воспротивился и говорит, нет, я не буду молиться. Ну как же ты не будешь? Это же Создатель всего сущего. Он создал эту землю, тебя создал, всех людей создал. Надо поблагодарить Бога. Этот путник начал оправдываться. За что благодарить Бога? Он меня обидел, он меня оскорбил, он меня забрал жену, он у меня забрал детей. Я не буду Богу молиться. Авраам начал его убеждать, говорит, ты неправильно понимаешь Бога. Бог, он не такой. Если он что-то сделал, он имеет на это право, он всемогущий Бог, он суверенный Бог. Но этот путник не соглашался и не хотел молиться. В конечном итоге Авраам говорит этому путнику, но если ты не хочешь вместе со мной молиться, как я с тобой разделю эту трапезу? Иди себе с миром, и отправил его. Ночью является Аврааму Господь и говорит, Авраам, тот говорит, вот я, Господи. И Бог спрашивает у Авраама, кто был этой ночью у тебя, кто этим днем у тебя? Авраам говорит, путник был. И как ты с ним обошелся? Авраам рассказал, что предложил помолиться, но тот отказался. И он говорит, я не мог разделить с ним этой трапезы, и отправил его. И Бог спрашивает у Авраама, Авраам, ты веришь, что я Бог всемогущий? Авраам говорит, да, Господь, ты создатель всего, ты все можешь, в твоей власти все. Тогда Бог спрашивает, а ты веришь, что я могу наказать любого человека смертью, либо болезнью? Авраам соглашается и говорит, да, Господи, ты это можешь сделать. Бог говорит, а ты веришь, что я мог бы этого человека, который пришел к тебе сегодня, еще задолго до того, как он пришел к тебе, мог бы наказать его либо болезнью, либо послать какого-то зверя, либо просто умертвить этого человека. Авраам соглашается и говорит, да, Господи, ты мог бы поступить с этим человеком так. И тогда Бог говорит, но я этого не сделал. Я этого не сделал. Какое же право ты имел поступить так? То есть, другими словами, этот пример говорит нам о том, что всем управляет суверенный Бог. В Его власти находится поступить так или иначе, допустить то ли или иное в своей жизни. И тогда, когда мы в нашей жизни допускаем какое-либо осуждение в сердце, то Бог спрашивает, а как, на каком основании, почему ты решил вынести вот такой вердикт? Я еще не вынес этого вердикта, я еще не принял решение, а человек это уже сделал. Есть один текст, который говорит в послании к римлянам, 14 глава. Послание к римлянам, 14 глава. 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Когда маленькие дети в семье, бывает, что поругаются, повздорят по какому-либо причине, они бегут к кому-то, чтобы их рассудил? К соседям? К родителям, да? Чтобы их помирили, чтобы родители их рассудили, кто прав, кто не прав. И когда в церкви есть какие-то огорчения или еще что-то, такое бывает. Мы все люди, у нас испорчена греховная природа. Бог допускает подобные конфликты. И знаете для чего? Чтобы смирять нас, чтобы вразумлять нас, чтобы учить нас. И когда Бог это допускает, как правило, люди начинают вести какую-то революцию, какую-то борьбу, какие-то, знаете, вот заниматься вот таким осуждением. Хотя Бог говорит, есть Бог. Бог в своем слове говорит, есть я. И Иаков больше об этом говорит. Если мы с вами откроем послание Иакова, 4 глава. Послание Иакова, 4 глава, с 11 по 12 стих написаны такие слова. «Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Снова мы находим на страницах Священного Писания, что Библия запрещает нам осуждать наших ближних. Просто-напросто. Мало того, важный момент очень по этому тексту, по Иакова, 4 глава, 11-12 стих. Есть ситуации, когда человек невиновен, а его оклеветали, и о нем что-то плохо говорят. Бывает такое? Так вот, вот эта ситуация, это не эта ситуация. Иаков пишет не о том, что как будто бы человек невиновен, но его оклеветали. Не об этом Иаков пишет. Иаков пишет о человеке, который по-человечески виновен, достоин осуждения, достоин злословия. Но Иаков говорит, не злословьте друг друга. Почему? Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. В нашем понимании, евангельском понимании, если мы нарушаем какую-либо из заповедей или что-то делаем неправильное в нашем кругу, евангельском кругу, христианском кругу, что-то делаем не так. Но это то, что сделаем мы не так, установил кто? Церковь или Бог? Бог. И Он является законодателем, и Он является судьей. Но когда мы начинаем судить, то в этот момент мы занимаем место Бога. И Иаков спрашивает, а ты кто такой, что ты судишь ближнего? Это Божий раб. Бог с ним разберется. Но если в церкви, если мы с вами начинаем судить ближних, начинаем делать такую либо революцию, начинаем делать что-то вот такое, что достойно, ну, с человеческой точки зрения, любого порицания, то Бог со стороны смотрит и говорит, ну что ж, раз вы уже взялись за это дело, я посмотрю со стороны, как вы будете разбирать это дело. А как же нужно делать и что нужно делать? А нужно идти к Богу и к Отцу. Нужно идти к Господу и говорить, Господь, вот этот мой брат, мой ближний, моя сестра, кто бы это ни был, они есть Твои рабы, Ты их Господин, Ты наш Отец. Я прошу Тебя, чтобы Ты разобрался. Я прошу Тебя, чтобы Ты все поставил на места. И когда мы это делаем, вот тогда только Бог вступает в свои права, в свою силу и говорит, и теперь я буду заниматься. Вы очень правильно, дети, поступили. Я разберусь. Я все поставлю на места. Я везде все сделаю так, как нужно. Но мы в своей испорченной природе, в своем, может быть, неведении, начинаем делать вот эти революции. И Бог смотрит со стороны и говорит, а где же любовь? А где же ходатайство? А почему вы мне не даете места, чтобы я делал? Чтобы я что-то делал? Я же хочу, это же моя церковь, в первую очередь. Слово Божие говорит и учит нас о том, чтобы мы не осуждали, не выносили вердиктов. Если кто на кого имеет что? Писание учит нас. Помните, что Христос говорит? Лично сказать. Но если не послушает, взять еще свидетеля с собой. Но без осуждения. Потому что тот грех, который мой делает ближний, мы говорили, и мое осуждение – это сучок и бревно. И мы более виновны перед Богом, чем те, кого мы осуждаем. Еще один момент. В этом же послании, послании Иакова, в 5 главе, 9 стихом Иаков говорит такие слова. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Вот эта ситуация, она такая же, как и первая. То есть, с человеческой точки зрения, братья наши и сестры, они достойны, чтобы сетовать на них, быть недовольными и осуждать их. С человеческой точки зрения. Иаков говорит, не сетуйте. То есть, ситуация, которая достойна быть недовольным. А Иаков говорит, не сетуйте. Как это противно нашей природе? Мы же за справедливость. Кстати, вы знаете, что в церкви нет справедливости? В церкви только сверхсправедливость, сверхправда. Потому что Христос за нас пострадал не по справедливости, а сверхсправедливости. И этим-то и отличается церковь на собрание верующих сверхсправедливостью от неверующих. И Христос говорит, а если вы любите только любящих вас, то что вы особенного делаете? Если вы приветствуете только братьев, так и в миру так поступают люди. И Христос учит, чтобы поступать сверхсправедливости. Итак, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Вот это выражение очень интересное. Судья стоит у дверей. Здесь речь идет вот о чем. Наверное, бывало в жизни многих из вас, может быть, у всех у вас бывало такое, что вы о чем-то разговаривали, но двери были приоткрыты, и кто-то подслушал ваш разговор. Или наоборот, двери были открыты, и вы подслушали чей-то разговор. Ну, как говорится, нечаянно, может быть, нечаянно, но так получилось. Так вот, смысл вот этого выражения «судья стоит у дверей» такой же. То есть, то, что мы говорим, то, что мы сетуем друг на друга, то, что мы сетуем на братьев, то, что мы недовольны, судья стоит и все слышит. И что говорит? Он может воздать. Судья может воздать. Как судья воздаст? Это его. Он имеет, я не знаю, как он воздаст, но он может это сделать. Расскажу очень такой жестокий пример, может быть. Одна сестра поехала, к христианка верующая, к своей родной сестре в другой город. И у той сестры, к которой она приехала в гости, были дети, которые не очень адекватно реагировали на замечания родителей, не слушались, были непослушными. И эта сестра, которая приехала к гости, гостить, она говорит, посмотрела на это все, молчала, а в конце говорит, знаешь, дорогая, своей сестре родной говорит, ты не умеешь воспитывать. Если бы у меня был ребенок, я бы, вот такие дети, я бы их воспитала. Вот, казалось бы, сказала. Та и ничего не ответила. Проходит год, и у этой, которая приезжала гостить, и которая грозилась, как воспитывать ребенка, рождается спустя год ребенок с болезнью Дауна. И Бог говорит, ну что, ты грозилась, что ты можешь воспитать ребенка, а ну попробуй. Воспитаешь? Попробуй воспитать. Не сетуйте. Писание строго-настрого запрещает нам сетовать, быть недовольным, устраивать революцию какую-то. В церкви, друг между другом. Не сетуйте. Есть Бог. Я решил в своей жизни применить это в практике. И тогда, когда я увещевал кого-то из членов церкви, и мне казалось, я прав. Мне казалось, что вот Библия и все в церкви правы, а вот этот брат упорствует и не понимает. И тогда я брал пост и молитву и говорил, Господь, это твое дитя. Я знаю, что он любит тебя, и ты его любишь, вразуми его ты. Я отказываюсь, я не буду судить. Мы приняли решение в семье не осуждать, не говорить на эту тему об этом человеке. Братья и сестры, испытайте действие Бога в своей жизни. Это реально, это доступно. Бог меняет людей, Бог меняет сердце человека. Бог меняет сердце человека. Когда я об этом проповедовал в своей церкви, у нас небольшая церковь, и одна сестер стоит, слушает и говорит: «Пастор, так это мы должны говорить друг о друге, как о покойниках?» Я говорю: «Я не понял». А смотрю, улыбаются многие, кто постарше, знаете, о чем идет речь. Когда приходят в дом покойнику, говорят либо «хорошо», либо «ничего». Я говорю: «Аминь, точно так. Либо «хорошо», либо «ничего». Братья и сестры, я думаю, что если мы будем непослушны Слову Божьему, тому, чему учит Писание, нас ожидает очень-очень много проблем, много трудностей. Судья стоит, все слышит и может воздать. Библия запрещает нам, как в отношении неверующих, так и в отношении друг друга, не судите друг друга, не судите прежде времени, много есть запретов. Есть ситуации, не об этом сегодня речь, когда Бог дает и разрешает право церкви приносить, принимать какие-то решения и так дальше. Не об этом сегодня речь. Речь идет о нашем отношении, о наших взаимоотношениях. Я молюсь о том, чтобы Бог благословил нас в этой истине, не судить ближних нас, их неверующих, не судить друг друга, но предавать это судье праведному, отдавать это в руки Господа, молить Господа. Вы знаете, Господь никогда не опаздывает, никогда не опаздывает. Он знает, когда, в какое время и как сделать, и что нужно сделать с тем человеком, с тем служителем, с тем братом или сестрой. Я думаю, братья и сестры, у нас есть сегодня возможность и есть за что поблагодарить нашего Господа и за слово назидание, за это наставление и попросить у Бога прощения, где мы были не таковы, исповедоваться перед Господом и просить мудрости правильно поступать в этом жизненном пути, смотреть в Слово Его, дорожить этим Словом, чтобы для нас Слово было выше любого закона, ибо так сказал Бог. Знаете, быть мотивированным Словом Божьим, как сказал Бог, очень важно, важнейшая часть в нашей жизни. Знаете, не всегда нас получается исполнять с радостью то, что Слово Божие говорит. Но если так сказал Бог, мы должны слушаться. Не всегда с радостью, и далеко не с радостью, мы каждое утро встаем на работу. Неужели мы так радуемся, когда в 6 утра звонит будильник, и нам надо подниматься? Но попробуй не пойди на работу. Какие будут проблемы, и семья останется без пропитания, и мы поднимаемся. Почему мы это делаем? И мы делаем это, может быть, и без ропота. Мы делаем, потому что смотивированы земным начальством. Так ведь Господь же, насколько больше любого начальника, это Он в Своем Слове говорит нам вот эти слова. Как мы должны относиться к Нему, к этому Слову? С трепетом, с благоговением, с желанием исполнить это Слово и прославить нашего Бога. Да благословит нас Бог в этой истине, исполнять Его, изменяться, просить мудрости, силы у Бога для этого. И помолимся нашему Богу. Аминь.